«Вот что, Вен», — сказал он, — «может, нам, когда в Велимор доберемся, взять да и кровь смешать всем четверым, а? Я, ты, Декша, Малгона, надо же держаться друг друга!» «Не против?»
Волкодав был не против.
«Хотя кровное побратимство — дело слишком ответственное, чтобы о нем вот так с налету решать. Это родство паче данного предками, потому что его сам выбираешь. И если уж случаются раздоры между побратимами, так о них и через 100 лет помнят». «Дело доброе, — сказал волкодав, — только государыню сперва довезем». А про себя подумал: «Если и впрямь дойдет дело до побратимства, как бы еще и троим старшинам от людоедова сынка страдать не пришлось». «Что-то лучезаровичи приотстали», — заметил Аптахар, оглядываясь назад. Действительно, лучезарова чать, двигавшаяся позади ратников и в некотором отдалении от них, не слишком спешила. Должно быть, гордый лучезар не желал глотать пыль, хотя никакой пыли не было и в помине. Малоезженная дорога заросла густой жесткой травой. Волкодав посмотрел на своих. Зоркий Лихослав стоял во весь рост в повозке, придерживаясь за передок, и не отрывал напряженного взгляда от границы редколесья. Мели траву длинные в разноцветную клетку паневы служанок, и подле каждой девушки шагал отчаянный молодец. Еще 10-15 воинов держалось около повозки. Случится, что не случится, а только удирать, бросая раненых, — самое последнее дело. Скальная стена впереди выдавалась в поле этаким мысом, острым и неприступным. По крайней мере, волкодав, доведись ему нужда карабкаться наверх, поискал бы другое местечко. Красноватые нависающие утесы внушали почтение. Насколько волкодав помнил карту, дальше должно было открыться широкое устье ущелья. По словам Дунгарма, это ущелье снаружи выглядело вполне проходимым и длинным, но на деле очень скоро кончалось слепым тупиком. А по другую сторону устья высилась удивительная скала в ровную полоску, бурую с желтым. Обогни ее, и почти сразу окажешься на стиснутой валунами тропинке к препоне. Волкодав видел, как дозорные, шнырявшие туда-сюда впереди на проворных конях, свернули за утесистый мыс, скрылись на некоторое время из виду, потом вновь выехали на открытое место и замахали руками, подавая условленный знак «все чисто». «Ты, Вен, я, Сигван», — широко и неутомимо шагая, ворчал в бороду Аптахар. «Во имя попка Раданы дожили! Побратимство!» Пеший отряд обогнул острый выступ стены и стал пересекать горловину ущелья ловушки. Дунгорм не соврал. Ущелье в самом деле выглядело славно. Казалось, будто там, подальше, открывается заманчивая долина, просторная и глубокая. Там было полно зелени, а с одной стороны вниз по скалам прыгал пенящийся ручей. Впереди, как сторожевая вежа, высилась полосатая скала.
«Спящая змея!»
— с гордостью проговорила Хайгл. Она без труда узнавала родные места, которых не видела 50 лет. Все нынешнее утро волкодав слушал ее и уже понимал, что мог бы и не расспрашивать Дунгарма, перепроверяя старуху. Сейчас, однако, ему было не до того. Он оглядывался в сторону редколесья, косился на спящего мыша, убаюканного его мерной походкой, и думал: «Если бы я был разбойником, я бы, может, даже прямо сейчас». Парень дозорный, ехавший по левую руку обоза, ближе к лесу, и стоявший в повозке Лихослав, закричали одновременно. Все головы разом повернулись в ту сторону. Из леса, из одетой осенним румяным золотом чащи,
прямо на них скакали всадники. Много, чуть ли не сотня. И первое, что разглядел волкодав, были белые берестяные личины, закрывавшие лица. Кое у кого, у тех, что выглядели побогаче, личины были кованные, в том числе у главаря. Главарь этот скакал на великолепном белом коне и размахивал мечом, держа его в левой руке. Выскочив из леса, отряд нападавших сразу разделился на две неравные части. Та, что поменьше, устремилась за каменный мыс, желая сшибиться с приотставшими витязями. Другая помчалась на пеших. Видно было, как разлетались из-под копыт комки зеленого дерна. Много ли времени нужно вершникам, чтобы во весь опор пронестись чуть более полуверсты и обрушиться на пешую рать? Совсем немного. Но если в пешем войске никто не начинает бестолково метаться, если каждый шестник уверенно знает, что ему делать, пешие за это время тоже могут успеть немало. Кнесинку и девчонок живо спрятали за повозку, раненых прикрыли запасными щитами. Лучшие стрелки повернулись навстречу налетающим всадникам и вскинули загодя снаряженные луки. После боя над кайранскими топями их ничем уже было нельзя ни удивить, ни напугать, да и сражаться предстояло не с неведомой ночной силой, а с самыми обычными людьми из плоти и крови, да еще под ярким солнцем посреди красного дня, есть же разница. Суровые парни не тратили времени даром. Выдернули из расстегнутых, спущенных на бедро тулов, кто срезень, кто бронебойную, и пустили их лететь. Благо всадники с самого начала были досягаемы для опытного стрелка. Понятно, не все стрелы дружно попали в цель, но несколько лошадей покатилось по земле, и еще несколько разбойников вынесло из седел, словно дубинами. Волкодав за лук пока не хватался, успеется. Ратники, наученные своими старшинами, стреляли по команде, все вдруг. Толку от этого, может, было и не больше, но вот страху намного. Сразу видно, что наскочил не на перепуганных обозников, готовых чуть что с зайцами разбегаться по кустам, а на воинов неробкого десятка, привыкших давать отпор. «Жадоба», — думал волкодав, держась подле кнесинки и поспевая смотреть, — сразу во все стороны. Неужели снова жадоба? И тогда у болот. А почему бы и нет? Под ногами захлюпала вода. Быстрый ручей выкатывался из ущелья, растекаясь по равнине семежды семью неглубокими струями. Множество рук немедленно ухватились за моронговые бортики повозки, помогая навострившему уши коню. Между тем смертельная, без шуток, стрельба сделало свое дело. Разбойники задумались, придержали конский скок и отхлынули в сторону, не доводя дело до рукопашной. Галератские ратники, держа щиты на руке, тяжело бежали вперед, к полосатой скале, прочь из ловушки. Было ясно, что нападавшие стремились не столько сшибиться с ними вплотную, сколько пугнуть их и направить в бок, под стену, в слепое ущелье, где очень, может быть, их уже поджидала засада. Десятка, скажем, три отборных стрелков с двойным запасом стрел вполне хватит. Конные велиморцы во главе с Дунгармом постарались дать пешим время. Вот заметили, что разбойники отдышались, успокоили коней и разворачиваются для нового наскока и пустились на перерез. Храбрые воины горды были бы лоб в лоб ударить врага, и, намного уступая числом, все как есть полечь в неравном бою, отстаивая невесту своего господина. Но пока не было нужды приносить себя в жертву. Умница Дунгорм сумел сделать с разбойниками то, что сами они не сумели сделать с поезжанами, пугнул их, заставил шарахнуться в сторону. Еще на десяток шагов придвинулась спящая змея. И еще на десяток! Что там впереди? Дозорные не успели за нее заглянуть. «Ну, как есть жадоба!» — поглядывая на смутившихся разбойников, сказал себе волкодав. «Таких резать привык, Кому только ножичек покажи, и уже штаны полные, а на зубастого нарвавшись, сам тут же. Они бежали к полосатой скале. Бежали, повесив на спину щиты, с мрачным упорством уходящих от неминуемой смерти. Слышалось только сиплое дыхание да топот нескольких десятков ног. Взмыленные парни в шлемах и тяжелых кольчугах изредка злобно матерились сквозь зубы. Служаночки, подобрав подолы, таращили слепые от страха глаза. Если отряд прижмут к стене и обложат вплотную, мужчины могли хоть драться. А им что оставалось? Им и раненым, которых швыряло туда-сюда в повозке, подскакивавшей на кочках. Кнесинке было бы не под силу самой нести щит, и то хорошо, что хоть как-то выдерживала четверть пуда кольчуги. Вместо щита у нее были телохранители. Волкодав, конечно, мог бы посадить государыню в вазок или вскинуть на спину белой снежинки. Но если бы он был прав и за Кнесинкой шла охота, вазком займутся в первую очередь, а уж белой всадницей и подавно. Зато издали, да в сплоченной толпе, да за тесно сдвинутыми спинами, поди-ка ее высмотри. И вот спящая змея нависла над головами. Они бежали к ней, как когда-то к святилищу, с той только разницей, что в святилище их ждали друзья, а здесь, что увидят они за скалой, отряд кунца Винитара, подоспевший на выручку, или засаду, которая насмерть зажалит их стрелами. Они бежали, потому что ничего другого не оставалось. Дозорные помчались вперед, сунулись за скальную башню и почти сразу выскочили назад, размахивая руками. Значит, ничего подозрительного не заметили. «Надай шагу!» — заорал Аптахар. «Живей, хромые, живей!» Он видел. Вершники изготовились к новому наскоку. Было заметно, что охотники не больно стремились вплотную сходиться с огрызающейся дичью, вовсе не желавшей безропотно становиться добычей. Однако и позволить себе упустить беглецов они не могли. Велиморцы, готовые пожертвовать собой, вновь нацелились поперек. «Во имя одноглазых и одноногих!» — выругался кто-то по-вельски рядом с волкодавом. «Что же это? Вот так бежать!» У молодых, горячих парней душа рвалась встать стеной и встретить недругов, как велела древняя честь. «Языком не трепать!» — прикрикнул Малгона. «Заснули на ходу, косолапые!» Разбойники и во второй раз не захотели схватиться с велиморцами в рукопашную. Наоборот, большая часть их неожиданно повернула коней и устремилась вглубь ущелья ловушки. Галератцы уже заворачивали за спящую змею, когда преследователи выскочили обратно на равнину. Почти у каждого за спиной сидел второй человек, и эти, вновь подобранные, держали в руках кто лук, кто самострел. Волкодав все поглядывал наверх, на каменные карнизы и на обросшие мелким кустарничком вершины скал. Нет на свете неодолимых утесов. Человек залезет куда угодно, только дай время. Но то ли у разбойников времени не было, то ли не ожидали они, что преследуемые вздумают прорываться к препоне. Волкодав так и не высмотрел затаившихся стрелков наверху.